Всем доброго дня. Микрофон Евгения Романова. Программа «Здоровый подход». Сегодня очень важная тема на обсуждение. И мой гость, представлю сначала, Олег Алексеевич Орлов, онколог, профессор, заслуженный врач России, заместитель главного врача Пермского онкодиспансера, заведующий кафедрой онкологии Медицинского университета. Здравствуйте, Олег Алексеевич.
Добрый день.
Спасибо, что нашли время и пришли к нам. Говорим о ситуации заболевания рака в Перми, в крае. Возможно ли его как-то предотвратить? Очень много захватывает, что называется, от детей до стариков. Нет возрастных, что называется, ограничений этой болезни. Говорим об онкологии, и что меня радует, все чаще появляются статьи, и врачи настаивают, что эта болезнь излечима.
Абсолютно, абсолютно. Эта болезнь излечима. Самое главное – это своевременно обратиться к врачу. Что касается ситуации, заболеваемость растет. Растет она во всем мире, мы с вами не исключение. И заболеваемость растет и у нас тоже, причем она растет довольно значительно. Позапрошлый год, скажем, только за один год рост 6,5%. А сейчас несколько этот рост снизился, но рост будет продолжаться.
А с чем это связано?
Ну, во-первых, мы стали дольше жить. Очень давно существует фраза «дожить до своего рака». И чем более пожилое население, тем больше вероятность развития злокачественной опухоли. Когда-то очень давно проводились исследования, когда у людей, погибших от различных причин, проводили очень доскональное обследование, уже тканей. И у многих, процентов у 15, находили злокачественные опухоли, о которых никто вообще даже в помине не знал. Но просто они ушли из жизни до того, как эта опухоль себя проявила. Но бояться этого абсолютно не надо. Понимаете, вот есть заболевания, название которых никого не пугает. Например, цирроз печени.
Уже научились его побеждать, потому что лет 50 назад погибали.
Цирроз печени никто не научился полностью лечить. Это тянуть и вытаскивать из каких-то серьезных ситуаций, да. Но обратного развития цирроза не происходит. Можно и другие заболевания называть. Рак на ранних стадиях излечим абсолютно.
То есть, правильно я понимаю, что основная мысль врачей – приходите раньше к врачам?
Это абсолютно правильная мысль. Вы знаете, я позволю себе чуть-чуть ее расширить. Знаете, мы с вами очень привыкли к тому, что мы за свое здоровье не отвечаем. За нас платит государство. Нам кажется, что все бесплатно. На самом деле ничего бесплатного нет. Мы с вами работаем. Мы отдаем отчисления всевозможные. Наши работодатели дают отчисления, в том числе на здравоохранение. Поэтому бесплатного нет ничего. Я думаю, что все знают о том, что, скажем, в западных странах страховки очень серьезные. Они разного уровня. Есть очень недорогие, но они не дают мало. А вот если ты заболел серьезным каким-то заболеванием, серьезный процесс развился, то, что не входит в страховку, прости, дорогой, из своего кармана, мы об этом не задумываемся. Нужно повысить ответственность каждого человека за свое собственное здоровье. Тогда мы не будем иметь ситуации, когда 3 года уже знала или знал, что у меня есть проблемы, но никому не ходил.
А это сплошь и рядом?
Вообще? Это сплошь и рядом, к сожалению.
А вы можете это объяснить как врач? Люди просто закрывают на это глаза?
Во-первых, закрывают глаза. Во-вторых, почему-то людям кажется, что вылечиться можно в любой ситуации. Это неправда. Когда приходят, особенно родственники пациентов, которым я помочь уже не могу, диспансер не может помочь, и не только диспансер. И говорят, как же так? Его же надо лечить. Я привожу такой пример. Случилось ДТП. Огромное ДТП с травмами и в том числе с летальными исходами. И говорят, травма несовместимая с жизнью. И почему-то все это понимают. Но сказать болезнь несовместимая с жизнью объяснить очень трудно. А, к сожалению, сплошь и рядом.
И все-таки считалось раньше, что рак неизлечим, но его говорили даже, что и лечить не нужно. Сейчас, например, директор онкоцентра Михаил Блохин говорит, что излечивают 60%. Это означает, что 40 умирают? Есть эта статистика?
Да, я согласен с этой цифрой. Это действительно около 60% пациентов живут, 40 умирают, но это не значит, что он завтра умрет. Он может умереть через там, 5 лет, через 10 лет. Вот о чем речь. В конечном итоге мы все смертны, правда? От чего-то мы должны умереть.
Вы уже онкологом работаете, ну, всю свою
сознательную 40 с лишним лет.
Да, 40 лет. Вы можете сравнить, например, лекарства, диагностическая база, что было сейчас и что было, не знаю, лет 20. Что появилось, скажите?
Это несравнимо. Знаете, я сам придумал такую фразу, ну, не фразу, а целую так, поток фраз, я бы сказал. Когда я пришел в онкологию 41 с лишним уже год назад, ну, это была маленькая девочка. Такая, знаете, вот еще не очень понимающая, чуть-чуть разговаривающая. Потом постепенно она превратилась в девушку, которая уже знает себе цену, уже умеет что-то делать. Сегодня это женщина бальзаковского возраста, которая умеет, знает, понимает. И, ну, понятно, сравнить девочку и взрослую женщину, вот вам сравнение онкологии. То, что сегодня есть в нашем арсенале диагностическом, это несравнимо с тем, что было когда-то. Буквально сегодня, вот сейчас ехал в машине, мы говорили об этом. Компьютерная томография, ультразвуковое исследование экспертного класса, магнитно-резонансная томография, ну и так далее, и так далее. Мы об этом даже не то, что не мечтали, мы даже не знали, что такое существует. Такого тогда еще не существовало. Сегодня все это есть. В арсенале пермских онкологов.
Как вы считаете, справляются пермский наркодиспансер, онкодиспансер, простите, онкодиспансер с тем количеством людей?
Очень сложно, очень сложно.
Я там была просто не раз, по разным причинам, людей масса.
Ну, я назову конкретную цифру. Наша поликлиника рассчитана на 205 посещений в смену. При работе в полторы смены это, ну, 300 человек в день. Минимум мы принимаем 700. Бывает и 800, и больше.
А нельзя просто сказать, ну, как бы вот есть, я знаю, радиолог, да, и он у вас один, и к ним очередь. А нельзя несколько посадить радиологов?
Расскажите,
несколько?
Где их взять.
Понятно. Это не популярно, люди не идут.
Вы знаете, и онколог, и радиолог, ну, сейчас называется радиотерапевт, это одни из самых дефицитных специальностей во всем мире. Не только в России. Скажем, в Соединенных Штатах, в Европе радиотерапевтами местные жители практически не работают. Иммигранты. Потому что вредность. Скажем, если взять Соединенные Штаты, я знаю клиники, где, ну, 25% радиотерапевтов – это бывшие наши соотечественники. А плюс китайцы, плюс индусы.
То есть они прям подвергают свою жизнь, вы хотите сказать, эти врачи?
Ну, вредность просто так не обозначается. Она всегда есть. Поэтому у нас очередь желающих работать в онкодиспансере не стоит. Хотя мы, может быть, чуть получше оснащены врачами, чем многие другие лечебные учреждения нашего профиля в России, поскольку есть вот наша кафедра, есть возможность подготовки, но, тем не менее, это большая проблема. И есть люди, которые заканчивают ординатуру у меня на кафедре, приходят к нам работать, и либо сами, либо по настоянию родственников уходят.
Почему?
Это очень тяжелая работа.
Она психологически?
Психологически очень тяжелая работа.
Потому что горе
физически
рядом.
Очень. И горе рядом.
Страдания.
И огромные нагрузки. Огромные нагрузки. Не только психологические.
А зарплаты? Насколько вообще адекватные, хорошие?
Вы знаете, вот сейчас можно говорить о, ну, более-менее терпимой зарплате. Не более того. И это в какой-то степени еще держит. Но, опять-таки, сравнить зарплаты нашей и даже некоторых городов России, а мы все равно получаем несколько меньше.
От чего это зависит? От того, кто руководит Министерством здравоохранения,
нет,
в крае?
Нет, это же...
От чего? От политики? Нет. А вот вы долгое время были главным врачом онкодиспансера.
Да.
Вот, ну, я не знаю, при вас поднимали зарплаты врачей?
Тогда зарплаты были вообще мизерные.
Люди потом за идею работали?
За идею работали, мы полностью работали в бюджете. Сейчас мы, слава богу, перешли в систему обязательного медицинского страхования. Это дает возможность зарабатывать, ну и, соответственно, увеличивать зарплаты.
А это напрямую зависит, вот хорошая зарплата, хороший специалист, как вы думаете?
Вы знаете, у нас плохих специалистов нет. Мне трудно судить о других лечебных учреждениях. У нас люди приходят, и если они остаются работать, это, как правило, очень хорошие специалисты, и это очень своеобразные, очень ответственные люди.
И не за зарплату получается?
В общем-то, нет.
Логика нашего,
в общем,
разговора,
да,
что явно не...
Не за зарплату, не за зарплату.
И все-таки, я не знаю, там, приведите пример врача-онколога с приемом, как вы сказали, сколько? в день?
Один врач у нас принимает, особенно у химиотерапевтов, у них огромная нагрузка, 70-80 человек в день.
70-80?
В день.
Он ежедневно работает, этот врач?
Да.
В месяц сколько он? От, до, не знаю, скажите цифру.
Зарплата?
Да.
Ну, боюсь собрать, но порядка 45, наверное, тысяч.
А возраст врачей? Проблема это, что
проблема. У радиотерапевтов проблема, там много возрастных сотрудников. В хирургии, конечно, больше молодых, в химиотерапии тоже больше молодых. И, вы знаете, должен похвастаться. К нам плохие не приходят. Вот как-то всегда говорят, вот молодежь, она не такая, чего подобного. Из всех ребят, которые к нам пришли за последние вот лет 10, скажем, я не назову ни одного плохого.
А вот вы говорите, плохие, это какие, ленивые или какие?
Ленивые, безразличные. Но, вы знаете, вот понятие безразличности, оно тоже очень требует, наверное, разъяснения. Нередко слышишь от пациентов, и особенно от родственников, с нами даже не поговорили. Скажите, пожалуйста, возможно ли поговорить и с больным, да еще и с родственниками, при нагрузке 80 человек в день? Реально? Думаю, что нет. Потом, понимаете, еще какая штука. Пациент должен слышать.
А многие
не слышат.
Не хотят признавать болезнь.
Да.
Не верят.
Не верят.
Я знаю, что есть такое мнение, стереотип, но так уж коснулось это болезнь моих родственников. А вот это вот, вот в Перми не очень лечат, надо куда-то уехать, в Москву,
неправда,
за границу,
абсолютно.
Еще куда-то. И как показала практика, ну, я боюсь даже сглазить, хорошо, нету претензий к онкодиспансеру нашему, вот, на собственном таком семейном опыте претензий нету. Никаких денег за лекарства никто не требовал. Единственное, очередь, вот это вот, очередь на операцию, ну, вот это вот, я думаю, очень многие...
Очередь на операцию есть, опять-таки, везде. И опять-таки, во всем мире.
Же, да? Но это же время, это же такая процесс, это же опасно тянуть.
Рак не развивается за сутки и за неделю. Рак развивается годами. В онкологии не существует экстренных операций по поводу рака. Я не говорю по поводу осложнений. И когда бывает, даже бывшие мои сокурсники мне звонят и говорят, знаешь, вот тут поставили диагноз, нужна срочная операция. Она срочная должна была быть лет 5 назад. Сегодня она обычная плановая операция.
То есть, несмотря на то, что выяснили, что стадия большая, или как я правильно говорю?
Стадия высокая, большая, развилась не вчера.
Понятно. То есть,
это
вы
тоже
не
годами.
Подвинете других и не скажете, раз у вас там четвертая, третья, давайте идите вперед.
Абсолютно. Абсолютно.
Есть некая очередь. И поэтому люди и сердятся.
Это нормально.
Что я должен выставить очередь.
Не бывает лечебных учреждений нигде, даже частных. Я имею в виду не Россию даже. Где бы не было очереди. У одной моей приятельницы, скажем, мама живет в Израиле. Давно живет. Она пожилой очень человек. У нее случились какие-то проблемы с сердцем. В этот дом, где она живет, я не знаю, как это называется, врач, который постоянно там работает, там, может быть, раз в неделю, может, два раза в неделю он приходит, записывает ее к кардиологу. Через 3 месяца. Ни у кого не возникает вопросов. А почему через 3 месяца? Это нормально. У нас почему-то надо все вчера уже было.
И все-таки докажите мне, что медицина в Перми, и в частности диспансер, нисколько не хуже за границей Москвы.
Абсолютно. Объемы оперативного лечения абсолютно те же самые. Возможности химиотерапии абсолютно те же самые. Больше того, я вам хочу сказать, по ряду препаратов, да, очень дорогостоящих, мы одни из лидеров в России. Многие самые современные препараты одними из первых, я не говорю о Москве и Питере, понятно, что это другая тема совсем, одними из первых появляются у нас. Мы за этим очень следим. Это очень важно. Наши доктора учатся беспрерывно. У нас 2 раза в месяц проходят специальные круглые столы по новым препаратам, по новым методам лечения. По радиологии мы очень отставали, действительно, так было. Сегодня самые современные радиологические аппараты в диспансерии в Пермском есть. Есть методики на этих новых аппаратах, которых нет даже в Москве.
Ну, это хорошо.
Вот за границей.
Это радует. Знаете... Единственное, вот это массово, что врачи, мало врачей, где-то вот не справляется. Евгений спрашивает в ICQ. Мама ждала только направления на томографию больше месяца в прошлом году. Как так за это время может случиться так, что человеку уже помощь не понадобится?
За месяц ничего не может случиться, это неправда. Кроме всего прочего, понимаете, опять-таки, почему та же компьютерная томография только в диспансерии? у этой мамы наверняка есть какое-то место жительства. Сейчас компьютерных томографов в Пермском крае совсем немало. И вообще, по сути, по приказу о маршрутизации, есть такой приказ нашего Минздрава, обозначено, что пациентка должна прийти к нам с готовыми анализами, а мы должны их только анализировать. Но этого не происходит. А вся нагрузка на нас, ну, понимаете, это выдержать не может никто.
Вообще, страх перед раком ничем не сравним. И так сложилось, что раньше пациентам не говорили, что он болен раком. Да, была такая практика в советские годы. Говорили родственникам, и вы выбираете, говорить или нет. Почему вот был такой табу?
Вы знаете, это было совершенно неправильное табу, а я преступник, потому что я всегда говорил, за что нередко получал. Я всегда считал, и я думаю, что это абсолютно правильно с моей стороны, и передо мной взрослый человек, который имеет право прежде всего сам знать о себе то, что он хочет знать. Я подчеркиваю, хочет знать. Есть люди, которые не хотят знать. Разговор с родственниками, особенно сегодня, это палка о двух концах. Люди разные, отношения в семье разные. И я не знаю, захочет ли пациент, чтобы его, ну, скажем, жена, например, да, или его тетя.
А скрывают от жен, от мужей свои раковые заболевания? Есть такие случаи?
Да, есть такие случаи.
Почему?
Это внутренние дела семьи. Я не имею права туда вмешиваться. Больше того, сегодня мы имеем право дать сведения о заболевании родственнику только в том случае, если он представил нам официальное заявление пациента, заверенное, его подпись должна быть заверена нотариально. Еще...
А зачем родственникам сведения?
Ну, они почему-то хотят знать. Я не знаю, по какой причине. Они должны обратиться к своему.
Ну, наверняка, может быть, еще где-то консультируются. Может быть, сейчас очень развито
в Израиле. В том числе.
Клиники там. Как вы, кстати, относитесь, когда люди паникуют, берут документы, срываются, например, химию проводят в Израиле. Там кто-то говорит, это бизнес. Кто-то говорит, мне помогли. А кто-то говорит, мне помогли. Как вот вы считаете?
Знаете, я никого не отговариваю. Если человек хочет, это его, опять-таки, право на здоровье. Если он может себе материально это позволить, но, к сожалению, очень многие недопонимают, почем это стоит. Им кажется, что вот они, ну, скажем, 20 тысяч евро заплатили, и это на всю оставшуюся жизнь, ничего подобного. Ты приедешь в следующий раз, хорошо, если этих денег, заведомо оплаченных, хватит на вот первое время, скажем, на консультации, там, на обследование, на какое-то лечение. В следующий раз надо будет тоже платить. И это вылетает в огромные суммы. Мы пользуемся практически теми же самыми препаратами. Но эти препараты, за них платить не надо.
У нас есть звоночек, попробуем принять перед рекламой. Нет, сорвался. Все-таки давайте тогда уйдем на рекламу. 2-0-66-0-66, если возникли вопросы.
Здоровый подход.
Напомню, что у нас сегодня в гостях Олег Алексеевич Орлов, профессор, врач-онколог, замглавного врача онкодиспансера. И у нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут и ваш вопрос? Алло. Вы в эфире, говорите.
Это Денис Пельник.
Да.
У моей жены проблема, в общем, рак молочной железы. Это случилось в марте, мы заметили опухоль в марте 2014 года. До первой операции на Гаеве в хирургии прошло где-то 1.5-2 месяца. Потом через месяц в онконцентре на Советской армии, по-моему, в июле. Потом курс облучения какими-то новыми аппаратами. Потом химиотерапия. И нам отказали уже в сентябре прошлого года. Вот.
В лечении отказали?
Потом мы обратились... В лечении отказали, да. Потом мы обратились в платную. Это на Матросова, около первого хлебового комбината, там напротив клиника частная, по-моему. Походили туда октябрь, как на работу, и нас оттуда тоже попросили, как бы. Ничем помочь не можем. Что еще можно сделать?
Ну, знаете, я вот таким образом на вопрос ответить не могу. Если бы вы дали координаты, я бы мог уже в диспансере поднять карточку и тогда разобраться с этой ситуацией.
Шамсетдинова Нина Александровна.
Ага. Звукорежиссер наш сейчас запишет, да, контакты.
Если у вас есть номер карточки, хорошо бы еще и номер карточки. Или хотя бы...
Я не могу вам номер карточки взять.
Тогда фамилия, имя, отчество, возраст и район, где вы живете.
Есть номер, да? Ну все, мы вас наберем. Денис, у нас номер высветился, передам врачу.
И свои координаты, по которым с вами связаться можно.
Еще звонок. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Вы меня слышите?
Да, вы в эфире.
Сейчас я выступал по эхо Москвы Перми, главный врач-онколог.
Да, здесь еще в эфире.
Вы понимаете, что он говорит? Я считаю, что он слишком преувеличивает возможности, потому что онкологические заболевания, кстати, у меня муж 2 года назад умер тоже, если еще живут, то могут с раком груди. А остальное уже я не, даже вот по своим знакомым не знаю.
Ваш вопрос, насколько излечимо это заболевание, рак, или что ваш вопрос?
Я считаю, вот я и сказала, что если рак груди, еще можно потянуть. Если что-то уже внутренности, я считаю, уже... Нет.
Понятно.
Ну, вы знаете, я не могу с вами никак согласиться. Сегодня утром у меня был мой пациент, которого я оперировал по поводу рака желудка 20 лет назад.
Жив, здоров,
да,
все
да,
хорошо.
Да.
Пишут в записке, как я понимаю.
Я
не может
могу,
разобрать,
не могу
но
разобрать.
Пока примем вопрос. Вы в эфире, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Борис зовут. Вот уже ваш гость сказал, что огромная нагрузка. Там действительно в поликлинике не протолкнуться столько больных. Даже в платном отделении на приеме очень много народу. Есть ли какие-то перспективы расширения хотя бы поликлинического приема в онкоцентре?
Ну, вы понимаете, мы ведь этот вопрос решить не можем. Он безусловно, стоит, он на повестке дня, и расширение поликлиники, и строительство нового радиологического корпуса.
А министру-то это рассказываете?
Конечно, конечно.
Нет планов никаких расширить?
По радиологии там вопрос сейчас решается. Насколько это быстро будет решено, нельзя сказать. Но дело в том, что за последние годы на наше развитие потрачено более 700 миллионов рублей уже.
Немалые деньги.
Вы же понимаете, что
на новости
не только онкология сегодня на повестке дня.
Здоровый подход.
Продолжаем говорить о раке различном. Мы не сегодня ни на каком конкретном не останавливаемся, да? О природе рака, о том, излечим он, неизлечим, о том, что мой гость Олег Орлов, онколог, завкафедры онкологии медуниверситета и заместитель главного врача онкодиспансера, настаивает, что все зависит от человека, насколько рано он пришел с этой болячкой. Что. Ну, вот смотрите, тот же рак, например, молочной железы, на ранних стадиях никак себя не проявляет. Правда?
К сожалению, об этом пишут даже в учебниках.
И что делать?
А на самом деле, главный симптом рака молочной железы, реально, который можно обнаружить, это уплотнение в молочной железе, которое вполне может обнаружить сама женщина. Я, к сожалению, нередко слышу даже от медиков. Ерунда, ваше самообследование, о чем самообследование раз в месяц не отменяли нигде в мире. При наличии и маммографии, и УЗИ, и МРТ, и так далее... Самообследование никто никогда
дальше
не
дальше чувствуется уплотнение. Куда звонить, куда идти?
Сегодня по новым приказам гинекологу. Гинеколог посмотрит, решит, или он сам будет заниматься этим вопросом, если это диффузная форма какая-то, или направит в онкодиспансер. И больше ничего знать не надо.
Мастопатия, насколько она как бы предраковое состояние?
Ну, знаете, сейчас трудно найти женщину после 30 лет, у которой нет хоть какой-то мастопатии. Диффузные формы, ну, они есть и есть. Естественно, за грудью надо особенно пристально следить. Узловые формы, мастопатия, она бывает и узловой формы, требует оперативного лечения. Тут не может быть даже никаких
как
вопросов.
Для женщины это стресс, если обнаружили рак, а вы отрезали, ну, грудь,
удалили молочную.
Да, удалили грудь. Какие есть в Перми операции органосохраняющие? Каким образом
можно сделать пластику? Начнем с того, что органосохраняющие – это не всегда пластика. Первые органосохраняющие операции мы сделали у себя в диспансере в 1987 году.
Что это было?
Это так называемая радикальная резекция молочной железы. То есть удаляется часть. Плюс там лимфоузлы удаляются, ну, это уже нюансы. Молочная железа сохраняется. Есть возможность при необходимости, когда грудь небольших размеров и когда опухоль требует удаления, а при этом косметический эффект не очень хороший. Одномоментная пластика по нашим методикам, нами разработанным, которые сейчас применяются не только в Перми, а и в других городах. Я с этими докладами выступал в Соединенных Штатах и в Италии, и эти методики уже приняты. Вот, в тех случаях, когда невозможно сохранить грудь, ну, ее невозможно сохранить. О пластике уже можно говорить только отсроченно. Вот, но органы, сохраняющие операции, сегодня составляют, при раке молочной железы, составляют в нашем диспансере 65%. Для сравнения, Санкт-Петербургский областной диспансер 13%. Московская областная больница онкологическая 15%. Причем это сведения, полученные от людей, которые там работают.
Олег Алексеевич, как вы относитесь к истории голливудской звезды Анджелины Джоли? Она в профилактических целях, зная о возможности развития рака, удалила.
Ну, сейчас есть генетические исследования, BCRK называется, это 1, BCRK2, которые позволяют говорить о вероятности развития рака молочной железы и рака яичников.
Так, такой анализ можно сделать в Перми, о вероятности?
Дело в том, что эти исследования пока только начали проводиться.
Понятно. Только новинка.
Да, дело в том, что и в Европе, и в Америке сказать, что вот это вот какое-то массовое такое поветрие, едва ли, это больше, мне кажется, ну, такие рекламные трюки. А если найдутся какие-то гены, которые будут говорить о том, что высоко вероятно развитие рака опухоли головного мозга? Ну что, на всякий случай голову будем убирать? Поэтому я к этому отношусь пока довольно скептически.
Если женщина уже после 50, и она, ну, какие-то переживает за свое здоровье, рак, яичники, которые тоже...
Вы знаете, ну, юридической основы для того, чтобы убрать здоровый орган, не существует.
Понятно. Это дело лично каждого.
Это ее личное дело, да, но как найти то место,
я
где прооперируют, да?
На тему профилактики. Понимаю, что вы не любите это слово, но все-таки
его нет просто, понимаете, ее нет, к сожалению. Есть понятие первичная и вторичная профилактика. Вторичная профилактика – это правильнее назвать ранняя диагностика. Первичная профилактика – когда возможно? Ну, например, противогриппозные вакцины, да, какие-то вакцины против там, ну, ряда заболеваний. Это да, вот у человека поддерживается иммунная система на таком уровне и с такими способами, которые не дают возможности заболеть ему вот тем или иным заболеванием. Для рака сегодня в целом вакцины нет. Появились вакцины против вируса папилломы человека, которые способствуют в определенной степени развитию рака шейки матки у женщин. Это вот пока первые шаги, это надо делать. Это возможно, это помогает. Снизить смертность от рака шейки матки. Но рассчитывать, что это вот сегодня начали делать, а завтра дал эффект, бессмысленно. Это эффект, то, что, вот как, знаете, контракты фьючерные. И здесь это вакцинация фьючерная на потом. Когда это все, ну, это подтверждено уже статистикой, что действительно значительно снижает вероятность умереть от рака шейки матки. Об этом надо говорить. А вот профилактики в истинном понимании, в широком смысле, не существует. Дело в том, что вот даже за те годы, что я занимаюсь онкологией, биология рака очень изменилась. Может быть, мы стали больше понимать в биологии рака. Это тоже, наверное, имеет значение. Вы знаете, я не исключаю, и не только я. Это же прозвучало, скажем, я в свое время, пару лет назад, был на серьезном конгрессе в Мадриде, и там немецкие ученые говорили о том, что, вероятно, там через 15, 20, 30 лет, я не знаю, через сколько, мы будем говорить не о раке как таковом, а о множестве различных заболеваний злокачественного характера, которые к раку как таковому отнести будет невозможно. Уже сегодня мы можем об этом говорить в определенной степени.
Но есть вообще вещи, как бы, которые могут побудить, да, к раку тому или иному. Например, солнце, солярий.
Это,
пьют тревогу, говорят, солнце,
да,
зло.
Солнце в определенной степени зло. Знаете, вот все надо по уму, все надо в меру. Когда наши с вами сограждане, пермяки, зимой выезжают в Арабские Эмираты, ну, вот раньше там в Египет, еще куда-то, и приезжают оттуда неграми, ну, это тоже называется непривычная инсоляция. Наша кожа не привыкла к этому. А мы стараемся. А те, кто материально могут себе позволить, и 4 раза в год, а почему нет, правда? А потом приходят с меланомой. Это одна из самых злокачественных опухолей человека, а располагается она всего-навсего на коже. Перед глазами.
Как ее различить? Ну, просто пятно, я не знаю, там, к дерматологу пойти, или там это родинка, или еще что-то. Как вот
у нее есть? 99% населения земного шара имеют родинки. Но меланома встречается, по сравнению с тем количеством, которое имеют родинки, очень редко. Вопрос в том, не как-то изменилась родинка? Не стала ли она более такой, ну, сочной, так скажем, да? Не увеличилась ли в размерах? Не изменила ли цвет? Не появилось ли мокнуть ее? Вот на это нужно обращать внимание.
А как вы относитесь к тому, что на всякий случай тоже удалить большие родинки?
Это нереально. Это абсолютно нереально.
Человек могут быть много родинок.
Почему? Во-первых, много родинок. Во-вторых, почему большую? Совсем не значит, большая – это плохо, а маленькая – это хорошо.
Но считалось, что еще опасно удалять. А сейчас вот как вот? Опасно
нет,
удалять?
Нет, это неправда. Нет? Это неправда, ничего опасного в этом нет.
Если другое, она мешает нет. как-то вам жить?
Вопрос о том, как удалять. Если это прижигать чем-то будет, это категорически нельзя делать.
Сейчас
только хирургический способ.
Хирургия.
Только хирургический. Так, чтобы удалили и саму родинку, и часть, небольшую пусть, часть кожи вокруг. И наложили швы. Все, что касается лазера, ну, в каких-то моментах это может быть. Помимо ведь родинок, за родинки принимаются еще другие образования, которые родинками, как таковыми, не являются. Гиперкератозы, так называемые, которые, ну, можно и лазером, можно и другими способами.
У меня вот тут целый список мифов, так связанных да. с онкологией. Давайте кратко посмотреть. По ним пройдемся.
Давайте
у нас осталось
попробуем.
Буквально 3 минуты. Рак – это заболевание, возникшее из-за неправильного образа жизни современных людей, считается.
Ну, вы знаете, в чем-то могу согласиться. Конечно, цивилизация приводит к ухудшению здоровья.
Ожирение – причина рака, может быть?
Во многом, да.
Каких? Органов вот, кишечника вот, или чего?
Не кишечника, а прежде всего, вот то, чему мы много сегодня посвятили времени, рак молочной железы. Среди факторов риска, которые предлагает Всемирная организация здравоохранения по раку молочной железы, на первом месте ожирение жирной пищи.
А ношение бюстгальтера?
Ношение бюстгальтера – это нормальное дело. Другое дело, когда женщина, имеющая серьезный талант, пытается его уменьшить способом тугих лифчиков, тугих бюстгальтеров. Категорически нельзя делать.
Сжимаются лимфатические сосуды.
И лимфатические, и кровеносные. Нарушается кровоток, нарушается лимфообмен, и это может привести к очень серьезным неприятностям.
Про рак кишечника ни слова не сказали. Факторы риска. Питание неправильно?
Питание неправильно, сидячий образ
колбасы.
Жизни.
Вот
и колбасы, и малое количество грубой клетчатки, которая дает как исход всего этого дела длительные запоры. Запор – это всегда очень плохо. Кстати, одна из очень серьезных проблем мирового здравоохранения – борьба с запорами. Если есть запоры, с этим надо бороться. Это дальше будет проявление каких-то воспалительных процессов, а во что это дальше влиться – поди знай.
Народные методы по поводу лечения рака.
Вы знаете, те методы народные, которые давали какой-то эффект, давно уже стали настоящими лечебными.
Например?
Ну, вот есть одна группа препаратов, я не буду называть, просто я думаю, что ни к чему это. Пришло из индийской медицины. Листья там определенного растения использовалось классической народной индийской медицины, потом это все дело исследовали. Сегодня целый новый класс препаратов, ну, как уже не очень новый, класс препаратов, который как делался из листьев, так и делается из листьев тиса. Только если раньше только в Индии выращивали, то сегодня уже Юго-Восточная Азия вся засажена этими тисами, из которых делают препарат. Препараты
еще,
даже.
Еще один из мифов – лечение от рака вредит больше, чем само заболевание.
Это абсолютно неправда.
Про химиотерапию и облучение.
Значит, то, что мы сегодня получили с изменением наших возможностей в химиотерапии, это, знаете, это революция. Ну, вот мы только что упомянули с вами колоректальный рак, то есть рак толстой прямой кишки. Сегодня больные, имеющие колоректальный рак, даже с метастазами в печень, на новой современной химиотерапии до 60% больных переходит пятилетний рубеж. То есть метастазами печени живут 5 и более лет. Когда мы об этом раньше могли говорить? Так что это абсолютно неправда.
Мы сегодня не упомянули, а эфир уже закончился, про стресс. Как он влияет на начало.
Это одно из важнейших во всем. Можно иметь доброкачественный процесс, который существовал годами, годами и годами, и на фоне стресса, любого, стресс это очень такое объемное понятие.
Потерял работу.
Потерял работу, умер близкий родственник, там каких, что-то
вот
еще.
Невозможно же сказать, не переживайте, люди.
Невозможно. Так потому мы с вами и смертны.
Понятно. Ни слова не сказали о мужчинах, у них...
Рак предстательной железы сегодня – это одна из, вот, вы знаете, ну, главных проблем.
И запущенный простатит, как я понимаю. И
запущенный простатит как толчок к развитию злокачественных опухолей в дальнейшем. Но если раньше мы говорили о том, что рак простаты – это редкое заболевание, находился там на 9-м, на 10-м месте. За последние годы второе место среди всех злокачественных опухолей мужчин.
Пообещайте мне, пожалуйста, что из онкодиспансера вы пришлете на отдельный эфир врача-уролога, который бы вот целый
хорошо,
час посвятил этому разговору, хорошо?
Мы с вами договорились.
Все, спасибо большое, что пришли. Извините, что не приняли звонки. Я видела, что они шли, но мне вот хотелось все-таки более... Не к часу.
Для большей аудитории,
да,
так
да, хорошо. Спасибо большое.